Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Политотдел», и сегодня гость нашей программы – человек, который 7 лет назад был одним из первых, кто приехал в Крым поддержать нашу крымскую русскую весну. Это Николай Викторович Стариков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, честно говоря, просто не перечисляю все ваши регалии – писатель, публицист, аналитик, партийный политический деятель. Те, кто вас смотрит, они и так все это прекрасно знают. А начать бы я хотел наш разговор с того, что вы чувствовали 7 лет назад, в начале марта 2014 года, когда приехали к нам сюда на полуостров и увидели, что здесь происходит. Потому что вот полковник Баранец написал толстенную огромную книгу о том, как российская армия освободила Крым. Мы, крымчане, многие обиделись на него, потому что, ну как, говорит, ну армия-то помогла, но если бы мы не поднялись, если бы мы не запрудили все улицы и площади городов Крыма, то и армия бы не появилась.
Ну, я приехал накануне референдума, и мне было очень интересно, что же происходит. Мне хотелось увидеть все своими глазами. И я все увидел. В первую очередь, я увидел огромный энтузиазм людей. Вот настрой, вот то, что потом стали называть «Крымская весна». Это действительно было такое ощущение. Я обязательно пришел на участки. Я был на нескольких участках во время референдума. Видел огромное море людей. После этого разговоры, что я там под дулом автомата, ну, конечно, это было смешно. Естественно, мне было очень интересно увидеть вежливых людей. Когда я приехал, их уже практически не было, но мне удалось найти одно место, где стояли эти замечательные парни, и они мне даже разрешили с ними сфотографироваться. То есть у меня такой вот есть информационный сувенир. Ну а потом было море ликования, я был именно в Симферополе, в центре, люди с флагами. Вы знаете, такое ощущение было, что, точнее, я думаю, что такое ощущение было у наших дедов и отцов 9 мая 1945 года. Я тогда даже статью на эту тему написал, потому что действительно был такой подъем, эйфория, ощущение, что ты участвуешь в чем-то великом. Потому что в тот момент Крым, конкретно Симферополь, наверное, были наряду с Севастополем самыми важными политическими точками не только на карте России, не только на карте Евразии, а, наверное, на карте мира. Поэтому огромное количество положительных эмоций – вот то, что я вспоминаю, когда меня просят рассказать о 2014 году и Крыме.
Я вспоминаю просто начало всех этих событий, вот 26 февраля, вот этот митинг, 25 февраля, когда вышел к нам Константинов, я вел этот многотысячный митинг в Гайке, на площади под Верховным Светом Крыма, и Владимир Андреевич вышел и сказал в полдень ровно: «Ребята, завтра я собираю сессию с одним вопросом, мы будем голосовать за проведение всекрымского референдума». Но даже тогда мы, крымчане, робко надеялись только на то, что нам разрешат вернуть Конституцию 92 года, по которой Крым был не автономной, а республикой. Крым, бог с ним, в составе Украины, но с правом самим выбирать, куда идти и быть как бы участником союзного договора. То есть мы мнили себя такой почти Белоруссией, которая могла стать союзным государством России. И вдруг вот этот вот праздник, и 16 марта, я выхожу на площадь вечером, у меня короткий перекур, там был полчаса между эфирами, а мы нон-стоп почти круглые сутки работали. Я выхожу, и я вижу десятки тысяч людей на площади, все трезвые, с флагами, обнимаются незнакомые люди. И один только абсолютно уставший, расслабившийся по-турецки сидящий на постаменте под Лениным, лайфовский журналист Сёма Пегов. И вот он сидит, и: «Серега, привет, вы победили, мы победили». И вот для меня вот эти кадры перед глазами мельтешат постоянно, дикий восторг. И вот прав был наш товарищ Вадим Мордашов, который 23 года, как я, боролся за возвращение Крыма в Россию, который сказал: «А теперь хоть камни с неба, мы дома». И вот я хочу перейти как раз к камням с неба, которых было очень много. И, к сожалению, есть люди, которые считают, что вот если бы мы этого не сделали, было бы лучше, было бы интереснее. Как вы считаете, вот не пойди Крым тогда на этот референдум. Останься все до 25 мая, так как Донбасс, как Одесса, как Днепропетровск. Что, на ваш взгляд, могло бы случиться на полуострове?
Вы знаете, на этот вопрос, на самом деле, ответить очень несложно. Для этого нужно посмотреть на то, что, к сожалению, до сих пор происходит на Донбассе. Я имею в виду не сам факт гражданской войны. Я имею в виду не человеческие жертвы и не разрушения, которые там происходят, хотя это ужасная боль. Я хочу сказать, что любой, кто начнет изучать вот разворачивание, историю, как началась гражданская война на Донбассе, он будет вынужден сказать, что украинская сторона провоцировала гражданскую войну. Она ее создавала. Она всячески лепила ту сторону, с которой потом начать войну. Просто приведу несколько примеров. В Луганске, в здании СБУ, которое потом будет захвачено народом, накануне свезли огромное количество стрелкового оружия. Вопрос, зачем? Я вам отвечу. Для того, чтобы оно было захвачено. Потому что если с одной стороны будет армия, которая пусть и начала выполнять преступный приказ, но все-таки она хоть какая-то, но армия, а с другой стороны будут люди, вооруженные камнями и палками, никакой гражданской войны не получится. Украинской стороне, а вернее, ну давайте назовем вещи своими именами, теми, кто осуществил государственный переворот на Украине Западом, ему нужно было срочно создать другую сторону гражданской войны. Но вы понимаете, что начать стрелять в такого же человека, как ты, крайне сложно, вообще сложно. А если он еще говорит на том же языке, выглядит так же, как ты, у него такая же имя и фамилия, это почти невозможно. Поэтому нужно было разозлить, нужно было вызвать злость, нужно было вызвать желание обороняться. И тогда что делала украинская армия? Вместо того, чтобы блокировать восставших, как-то удушить их, не знаю, отключением электричества, воды, вот так. Просто стреляли из артиллерийских орудий по площадям в Луганск. Просто белый свет как копеечку, просто по городу. Гибнут гражданские люди, дети, женщины, старики. Что сделают мужчины в этой ситуации? Естественно, они пойдут защищать. А уже заботливо завезено оружие в СБУ, уже оно есть. Это я только привел один факт. Если любой человек, который хочет разобраться в этой ситуации, залезет в интернет, он найдет там массу свидетельств украинских военных вот этого периода, которые с удивлением пишут, что их командование почему-то их сдавало, не защищало, старалось сделать так, чтобы оружие попало в руки восставших. Короче говоря, вот такая ситуация там развивалась. Теперь давайте вывод сделаем. Зачем это было нужно? Чтобы началась война. Так вот, отвечая на ваш вопрос, если бы в Крыму не произошли события 2014 года так, как они случились, здесь была бы война. Другого сценария авторы государственного переворота в Киеве просто не рисовали. Здесь была бы война. Спровоцировали бы ее точно так же нападением на воинскую часть Российской Федерации, межнациональной резней, стрельбой из каких-то средств уничтожения по мирным городам. То есть здесь бы была такая же кровавая гражданская война. Поэтому Крым ее избежал, но тогда организаторы государственного переворота сделали то, что хотели сделать в Крыму на Донбассе. Поэтому другого варианта событий, знаете, вот мы бы остались... Нет, этого сценария просто не существовало.
Я помню, как мы с Мишей Шереметом, тогда моим замом по городской организации «Русского единства», поехали за гильзами в одну из, на один из складов. Склад Междуречье, по-моему, называется, населенный пункт. Мы туда приехали. Охрана огромных территорий с огромным количеством стрелкового вооружения и боеприпасов осуществлялась четырьмя вохровцами. Я задал вопрос: ребят, вокруг тут столько вот все, тут меджлисовцы, тут еще кто-то, ваххабиты бегают, которые из Чечни к нам переехали и под видом крымских татар живут. А что вы будете делать, если нападут? Ну что, говорит, спрячемся, убежим, да и все. Охранять никто не собирался. При Украине делалось все, чтобы очень легко можно было захватить склады вооружений.
И это бы и произошло и с той, и с другой стороны. А дальше нужно было всего лишь провокация. Я напомню вам, что на самом деле два человека, помимо тех, что были задавлены около Верховного Совета, два человека были убиты снайпером.
Одни из двух сторон.
Да, уже после референдума. То есть вот эти группы, ну, скорее всего, связанные с украинскими спецслужбами, были заброшены на территорию Крыма, благо, ну, для этого каких-то сложностей в тот момент еще не существовало, и они готовились стрелять в обе стороны, чтобы спровоцировать. Как раз был один убит казак-ополченец и один военнослужащий украинской армии.
Сил, да?
В один день одним человеком, скорее всего, из одного оружия, вопрос. Так это и есть тот самый сценарий. Тот самый сценарий, ну, обратите внимание, уже после референдума его пытались реализовать. Ну, спецслужбы, мягко говоря, не всегда должны и не делают этого. Они не рассказывают о том, что было предотвращено. Ну, иногда. Я думаю, что были захвачены большое количество групп террористической направленности, диверсионной, которые должны были убивать людей в значительно больших количествах и спровоцировать вот этот самый конфликт. Тем более, что тогда, ну, все удалось как-то провести по грани.
Я как-то совершенно случайно от коллег, которые работают вот по борьбе с экстремизмом, узнал, говорит, ты знаешь, что у вас на Стрелковой, вот для вашего агентства, в 2014 году было задержано и арестованы люди, 4 экипажа с багажниками, набитым стрелковым оружием, в основном автоматы Калашникова. Мы тогда, помню, поставили себе вот видеокамеры, поставили замки вот эти вот цифровые, потому что просто к нам в любой момент могли зайти, бросить гранату и расстрелять все информационное агентство. Но тогда мы больше работали как раз по Украине и по Донбассу. Широко миром не занимались. А вот мир, по-моему, широко и глубоко занимается Крымом. Просто потому, что знают, Крым защищен, но Крым можно обойти сознание, обойти оборону, зайти через социальные сети. Крым реалии, Донбасс реалии, Кавказ реалии. Это же все Радио Свобода. Вот они работают. И у них много получается, к сожалению.
Это не Радио Свобода, это ЦРУ. Давайте просто уж корням, как говорится, копнем. Радио Свобода – это подразделение ЦРУ, финансируется Госдепом. И раньше это была радиостанция «Свободная Европа», Радио Свобода. Ну а дальше с течением, изменением информационного поля и технических средств они превратились в интернет-ресурсы. Но смысл-то остался тот же самый. Мы же взрослые люди. Представьте себе информационный ресурс, созданный какой-то разведкой. Он что, потом сказал, до свидания, мы больше с вами не разговариваем, не общаемся, и мы теперь такие все независимые? Ну, конечно, нет. Поэтому, читая подобные ресурсы, а читать-то их можно. Просто надо понимать, что пишет и что хочет вложить вам в голову американская разведка. Вот так к этому относиться и надо.
Тем не менее, это война. И вот то, что у нас врагов народа уже так вежливо, но все-таки назвали иностранными агентами, радует. Ну, мы цивилизованные, культурные люди. Мы же не можем сейчас объявить их врагами народа и всех отправить на лесоповал лобзиками деревья спиливать. Поэтому вот иноагенты. А иноагенты у нас теперь теряют ниточки финансовые. И меня это больше всего радует. Вот, на ваш взгляд, сейчас, когда эти иноагенты, работающие в России, боятся рекламодателей им деньги давать, извне деньги не приходят, потому что запрещено. Ну и внутри России теперь очень легко найти тех ребят, которые, может быть, даже околовластные структуры раньше поддерживали эти штучки и финансировали, а сейчас нет.
Ну, вы позвольте, я вас чуть-чуть поправлю. Мне кажется, что лобзиками деревья пилить – это не самое лучшее использование труда. Мне кажется, для этого есть более какие-то современные средства. Да? Что касается иностранных агентов, это возможность, вот та самая, увидеть, что эта структура, этот человек каким-то образом взаимодействовали с западными силами. Я бы не назвал всех их там таким громким термином сталинского периода. Думаю, что там есть разные люди, и самые настоящие враги, и искренне заблуждающиеся, и просто те, у кого, ну, скажем, совесть позволяет брать деньги у сомнительных источников за рубежом. Их теперь помечают во всех сферах. В том числе, мы говорим, сейчас идет выборная кампания, и есть определенные правила, как вот этот вопрос должен решаться. То есть каждый участник избирательной кампании должен заполнить определенные документы, в которых он указывает, что он не является этим самым иностранным агентом. Это значит, что ни он, ни компания, которую он когда-либо создавал или работал за определенный период времени, сейчас не помню, за несколько лет, если он не получал эти средства, он эту справку дает любому избирательному объединению, партии, которая его выдвигает. Ну и дальше вся эта информация проверяется. Делается это с очень простой целью, чтобы такие люди, ну, не имели возможности участвовать в избирательной кампании, потому что понятно, что они являются, ну, таким немножечко специфическим активом, да?
Антинародными слугами, скорее, а не народными. И вот, коль уж вы избирательную кампанию упомянули, здесь серьезный вопрос, причем вопрос ребром. Ну, во-первых, как отделить заблуждающихся людей от тех, кто работает на врага? А во-вторых, почему эти люди, которые чем-то недовольны, им что-то не нравится, им хочется изменить жизнь к лучшему, почему эти люди говорят на мои вопросы, отвечают: не пойду я на выборы, не буду я сам участвовать, не буду даже голосовать, жалко, что нет графы против всех. Я говорю: подождите, ребята, если вам есть предложить что-то миру, объединяйтесь в общественное объединение, создавайте политические партии, выдвигайте свои платформы. Хорошо, не нравится вам правящая партия «Единая Россия», идите в другие партии, их много, они работают. Ну, не нравится вам Рашкин и КПРФ, бог с вами, не ходите туда. Вон появился Прилепин, там собрал большую команду, работают. У них есть левая повестка, социалистическая повестка. Хотите социализма, идите туда. Говорят: нет, мы никому не верим, это все проекты АПшечки.
Ну, говорить-то можно все что угодно и как-то объяснять свое бездействие. Но, к сожалению, давайте скажем правду. Многие взрослые люди, они действуют иррационально. То есть им не нравится сегодняшняя ситуация в экономике, в политической системе. Они хотели бы каких-то изменений. Это раз. С другой стороны, им не нравится политическая партия, которая доминирует на политическом поле. Я лично считаю, что это большая проблема для России. Нам нужна конкуренция внутри страны, и я могу это легко объяснить. Если на политическом поле нет конкуренции между политическими силами, политическими лидерами, идеями, подходами к решению различных задач, то возникает вопрос: а вы на внешнем контуре как будете решать? Вы должны сначала тренироваться друг на друге, бороться друг с другом, желательно абсолютно честными методами, общаться с избирателем, получать его поддержку, понимать, что хотят избиратели, что хочет народ, и потом, получив эту поддержку, как говорится, стоя на этом фундаменте, вы уже можете бороться с внешними силами, которые всегда хотят вас уменьшить, обрезать, откусить, придавить, разделить. А если вы внутри страны в тепличных условиях находитесь, как вы будете бороться со внешними сорняками, которые куда более сильные и мощные?
Коллеги Малосолов и Лекух, один армеец, второй спартаковец, закоренелые, приводят эту параллель, когда говорят о нашем Российском футбольном союзе и о «Зените», которому подсуживают, говорят они, судьи, который на одной ноге там за «Газпромовские» деньги всех обыгрывает.
Вот тут я вас прерву, ибо вот являюсь болельщиком «Зенита».
Я вот об этом, я просто параллель провожу между КПСС или «Единой Россией» и «Зенитом», что если тепличные условия внутри чемпионата созданы, а потом ребята выходят, а судьи их засуживают.
Давайте просто чуть шире возьмем. Да. Вот смотрите, да, прекрасный пример привели. Есть чемпионат мира по футболу, туда приходят лучшие со всего мира. А в России чемпионат мира по футболу, его нет практически. Есть одна огромная команда, еще несколько, а другим командам, ну, в общем, не дают играть, не предоставляют футбольное поле. Говорят, что они должны собрать подписи, чтобы участвовать в футбольном матче, потому что самого факта наличия футбольной команды недостаточно. Надо, чтобы подписи вы собрали. И так далее, и тому подобное. В итоге сборная страны собирается в тепличных условиях, они уже и практически по полю-то не бегают, и по коленкам не получают, и так далее, и тому подобное. Они выходят на международный уровень, им сложно будет победить, сложно. Поэтому, мне кажется, на элемент везения надеяться не надо, нужно тренироваться. Это вам любой тренер, любой футболист, любой спортсмен скажет. Так в политической-то сфере то же самое. Внутриполитическая дискуссия, внутриполитическая, если хотите, борьба, она просто должна в определенных рамках бороться несколько взглядов на развитие и усиление государства. Но не спорят, надо отдать Японии что-то или не надо. Конечно, нет. Это вообще не обсуждается. Надо ли с Крымом... В Крым надо деньги вкачивать, развивать и дипломатическими методами снимать те дурацкие искусственные ограничения, которые вводят другие страны. Ну вот, вот так надо делать. И это единственный путь. Я надеюсь, что все-таки выборная кампания 2021 года будет конкурентной, несмотря на обязательное желание многих чиновников, так сказать, подыграть «Единой России». Но это нужно конкретному чиновнику, а наличие нескольких сильных политических структур, партий, конкуренции – это нужно стране. Я всегда считаю, что интересы страны, они превалируют над интересами определенных чиновников.
Ну, это и политика, и спорт все взаимосвязано и похоже, потому что Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, создавая и обласкивая ЦСКА хоккейный, делали его действительно суперкомандой. Самое главное, она чемпионство брала всегда. И желание, понятно, лучших игроков из всех клубов, армейских, неармейских, собрать к себе и сделать суперкоманду.
ЦСКА была самой сильной командой. Да. Но был блестящий «Спартак», было «Динамо», были «Крылья Советов». Да. То есть вот мы с вами четыре команды назовем. Ну, «Крылья Советов» чуть послабее были, да?
Я за них болел.
Ну,
в детстве.
Не будем, как говорится, наносить вам травму, но все-таки при всем уважении. ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Заметьте, я даже не назвал «СКА», за которое я болею так же, как уроженец Питера. «СКА», к сожалению, в эту тройку, четверку не входил. Но все-таки одна команда может быть посильнее, помощнее, но другие того же самого уровня. Того же самого уровня. Чуть слабее, чуть сильнее. В политике сила команд, сила политических партий должна определяться привлекательностью их идей и привлекательностью тех людей, умом их и возможностью донесения этих мыслей до избирателя.
Ну вот с идеями всегда проблемы. Обижаются на непарламентские политические силы, на парламентские. Говорят, ну как это, Жириновский 150 лет уже руководит ЛДПР, на нем она вся держится. Но подождите, я всегда спрашиваю, ребят, если вам так не нравится Жириновский, походите не со своими убеждениями, а с вопросами и поспрашивайте у граждан России, а чего ты, дурак, какой голосуешь за Жириновского год за годом? И люди объяснят, почему. Что-то их цепляет. Вот надо, чтобы было что-то, что цепляет людей. И не только красивые спичи, но и какие-то дела, какие-то программные положения.
Можно вам вопрос задать? Угу. Вы можете назвать еще одну фамилию, которая вместе с Жириновским находится в ЛДПР?
Нет.
Вот это и есть проблема.
Да.
Театр одного актера, замечательного, с огромным уважением отношусь к Владимиру Вольфовичу. Но политическая партия, как я полагаю, это все-таки не один человек и большое количество людей, которых мы даже не сможем вспомнить, а набор ярких, самобытных, действующих в одном направлении единомышленников.
Ой, ну, Леонид Эдуардовича Слуцкого я чуть не забыл. Он в ЛДПР, но он больше известен не как партийный функционер, а как глава парламентского международного комитета. Человек, который в парламенте функцию Лаврова в правительстве выполняет.
Ну вот, это вопрос, который может задать себе каждый избиратель. Если я знаю только одного человека, то, может быть, есть проблема с кадровым составом?
Ну, политическая партия Сергея Миронова, она, в общем-то, была такая же точно, примерно, как и партия Жириновского. Но сейчас вдруг я вот прочитал, что вы не очень удобоваримое название придумали. «Социалистическая партия, Справедливая Россия за правду». Очень длинно,
очень удобоваримое.
Оно понятно, оно вот сразу тын-тыдын-тыдын, и становится понятно, кто это и что это. Но очень длинное название. Мы как-то привыкли к каким-нибудь коротким, там, «За Родину», «Ура-ура», «Спартак чемпион».
Смотрите, есть несколько подходов к формированию названий партии. Ну, вот вернемся к ЛДПР, да? Либерально-демократическая партия. То есть, но смысл того, что она либерально-демократическая, согласитесь, потерялся и остался где-то в глубине веков. Да? Да. Запомнилась аббревиатура как путем маркетинга. Это один путь. Другой путь объединения нескольких партий. Соединилась партия «За правду» Захара Прилепина, партия «Патриоты России» Геннадия Семегина и «Справедливая Россия», лидером которой является Сергей Михайлович Миронов. Соединились три партии, значит, это должно быть отражено в названии. Поэтому полное название партии – «Социалистическая партия, Справедливая Россия, Патриоты за правду». Короткая – «Справедливая Россия за правду». Но мне кажется, оно не столь длинное, чтобы невозможно было его произнести или запомнить. Во-вторых, оно суть говорит. Во-первых, социалистическая партия – это важно. Потому что, несмотря на социалистическую программу, до этого партия не содержала вот этого важного слова для избирателя – маркера. Вот ты открыл, социалистическая, я понимаю, что это за ребята и какие цели они перед собой ставят. Это очень важно. Дальше «Справедливая Россия», ну, это парламентская партия, это известное название. А «За правду»… помимо того, что говорит о том, что часть политического спектра российского туда во главе с Захаром Прилепиным вошло, это еще и слоган. «Справедливая Россия за правду». Практически готовый лозунг для избирательной кампании. И это констатация факта. Да, мы за правду.
Вы сегодня едете в Севастополь. Там на днях на кинофестивале «Золотой Витязь» произошел не просто конфуз, а страшная провокация, омерзительная, жуткая. И не первый раз такие провокации происходят в городе-герое Севастополя. Привезли фильм «Ополченочка», который в телевизоре не посмотришь, в кинотеатрах показов почти нету, а уже, по-моему, даже самый ленивый из патриотов сказал, что такие фильмы нужны, их надо показывать людям и детям в школах. И вдруг нам показывают какого-то Бандераса там, я имею в виду не Антонио Бандераса, а вставляют во время показа вдруг украинский нацистский фильм. То есть кто-то провоцирует, и это в Крыму, это в городе-герое, и с этим необходимо бороться, против этого необходимо как-то выступать и громко, публично. Но это бы ладно. Где государственные бюджетные деньги на фильмы, подобные «Ополченочке», на фильмы лучше, чем «Ополченочка», качественные, хорошие, дорогие? Почему наши бондарчуки Федора Сергеевича не снимают такое кино? Почему не дают деньги тому же автору замечательного фильма «Москва слезам не верит» и автору фильма про профессора Преображенского, когда они дуэтом хотели снять фильм о войне на Донбассе? Государство почему-то не хочет вмешиваться в патриотическое воспитание молодежи через наш кинематограф.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что стараюсь как-то помочь продвижению фильма «Ополченочка», в том числе в рамках своей программы «По-стариковски», которую я записываю. Брал интервью у идеолога, создателя и одного из актеров этого фильма. Это первое. Второе. В Государственной Думе буквально несколько дней назад «Справедливая Россия за правду» провела слушание. Тема как раз культура, образ будущего. И деятели культуры, актеры, режиссеры, представители книжного бизнеса, ну, в общем, всех сфер, которые относятся к культуре, рассказывали о тех проблемах, которые сегодня существуют. Вы знаете, складывается впечатление, что, например, кинопроизводство не сфера создания смыслов и воспитания, а превратилось в некое поле для деления бюджетов. Вот люди, определенные фамилии, определенные кланы, если хотите, оккупировали это поле, договорившись когда-то с кем-то. Не знаю с кем, не знаю на каких заслугах. И вот дальше уже никому не пробиться. Есть люди, которые искренне считают, что воссоединение России с Крымом было ошибкой. И политика России на Донбассе, поддержка людей Донбасса тоже была ошибкой. Такие люди есть. Мы же с вами знаем, что за либеральные партии в России голосуют 5-7%. Это наши соотечественники. У них такая точка зрения. Естественно, что они эту точку зрения и в своей работе пытаются воплотить. А теперь давайте зададим вопрос. Вот эти 5-7 либерально настроенных наших сограждан, они где находятся физически, территориально и профессионально? Москва,
большие города,
крупные столицы, города, да. Отчасти представители творческих профессий. Мы видим же, что там, например, Андрей Макаревич может приехать в сегодняшнюю Украину и выступить в городе, где есть стадион имени Шухевича. И как-то в его голове ничего как-то не шелохнется.
И по возвращении официально заявить через СМИ, я опять был на Украине, ни одного бандеровца-нациста я там не увидел.
Но, видимо, и стадион имени Шухевича он тоже не увидел. И он, как деятель культуры, не понимает, что пример для подражания молодежи. Вот, пожалуйста, гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич. Ну, что будут делать люди, молодежь, которая воспитывается на таком примере? А что делали эсэсовцы? Убивали и зверствовали. Поэтому ничего другого там быть не может. Жгли книги, уничтожали людей по национальности. И странно, что Андрей Макаревич, который еврей, не понимает таких вещей и никакой солидарности с миллионами людей, убитыми этими мерзавцами, у него не возникает. Так что творческие люди, часть их, конечно, часть, вот, искренне заблуждается или по каким-то другим причинам занимает эту политическую позицию. Что же удивляться, что они выделяют деньги туда, вставят в фестиваль фильм, который для нас с вами является, ну, невозможным к показу, а фильм, который бы мы хотели видеть и в телевизоре, и в широком прокате, наоборот, его не пускают. Они часть нашего общества, и они решают вопросы, они принимают решения. Это сегодняшняя данность. Как ее менять? Через выборы. Потому что, когда меняется политический состав Государственной Думы, дальше идет неизбежное обновление руководящих органов, министерств, ведомств. Хоть государство и власть должны быть разведены, но власть всегда реагирует на отношения людей. И потом начинается процесс изменения персоналей. А поменяются персонали, поменяются подходы, и я думаю, что мы увидим действительно по-настоящему патриотический фестиваль.
Вот тут как раз еще о кино. Я понимаю, что это скорее было искренний порыв и частная инициатива нескольких людей, в том числе Саши Малькевича, когда наш товарищ Шугалей Максим сидел в Ливии в тюрьме. И сколько было сил брошено, мы тогда и пикетировали на Мосфильмовской и Ливийское посольство. Я помню, видел тоже фотографии. Мы тогда с Трофимом Татаренковым в один день постояли. А вот фильм сняли «Шугалей». Надо было. Нашли деньги, нашли возможности и все быстро сделали. Сколько у нас хороших людей сидят по наветам, захваченные в разных странах мира. Вот я сейчас перехожу как раз к беспределу в США, к положительному вот этому вот. То есть они положили на международное право и положительное право Вашингтона используют. Сколько Бут сидит, Ярошенко сидит, отсидела свое, только согласившись, что она нехорошая, Маша Бутина. В итоге мы сегодня получаем ситуацию, когда на Лукашенко всех собак вешают, а за Хашоги, которого расчленили в Турции, в Саудовской Аравии посольстве, ничего никому не сделано. Хотя, казалось бы, вот вам. Мы отвечать, в принципе, собираемся на все это. Мы будем тоже беспредельничать, если будем отвечать? Или мы 16 числа устами Путина скажем Байдену «баста карапузики» или так, или «идите лесом»?
Я не знаю, что наш президент скажет Байдену, мы с вами можем это только предполагать. Но, безусловно, нам всем хотелось бы более жесткой позиции России по отношению к подобным вещам и к тем, кто оказывает на нее давление. Давайте скажем, ну, опять правду, у нас с вами такая сегодня откровенная беседа. Политика России становится все более жесткой. То есть она движется от мягкой к жесткости и, наверное, как-то приближается к тому, ну, идеалу или той форме, которую бы мы хотели видеть. Но она еще ее не достигла. Так что движется в правильном направлении, но еще далеко не идеально. Возможно, я только полагаю, что в высоких кабинетах не нашли форму, как реагировать на это. Потому что первое, что приходит в голову, ну, Соединенные Штаты Америки большая, великая страна, у нее много людей, которые путешествуют по миру. Но наверняка какой-нибудь американец нарушил какой-нибудь закон в Российской Федерации. Но почему-то, глядя на сегодняшнюю ситуацию, такое впечатление, что к нам из США приезжают только святые Франциские. Они никаких нарушений не делают, никакой закон не нарушают. И правоохранительная система России просто на них не нарадуется. Вот все бы такие были законопослушные. Вот из Таджикистана бы приезжали к нам такие же законопослушные граждане. Ну, короче говоря, надо как-то, конечно, на это реагировать. Но Соединенные Штаты Америки – это действительно сегодня самая сильная держава. И мы видим, что нахождение адекватного ответа на давление с их стороны, мне кажется, иногда является проблемой. Ну, не все знают ответы на все вопросы и все действия, потому что международная политика, она трансформируется. Если раньше были какие-то правила, мы сейчас видим, что правил нет, правил становится все меньше, но в тот момент, когда американцы заинтересованы, они вдруг неожиданно продлевают СНВ-3, да, буквально за считанные там часы. Понятно, что переговоры шли за кулисами и до этого. Не могу не прокомментировать вот в связи с тем, что вы спросили, собственно говоря, 2014 год здесь, в Крыму. Тогда был найден ответ на то, что сделали. Американцы осуществили государственный переворот. Это было очевидно. Очевидно было, что они собираются убить Януковича и погрузить в хаос не только Украину, но и Крым. И Крым был прекрасной, удобной площадкой для создания гражданской войны. Был найден ответ, который, ну, конечно, учитывал и настрой людей, безусловно, это в первую очередь, и крымчане, и севастопольцы, но еще и реалии. Что это значит? Это значит, что на территории Крыма и Севастополя находились российские воинские части, что, конечно, облегчало стабилизацию обстановки. Дальше, собственно говоря, Крым – это полуостров. Это значит, что дорог не так много. Ну, одним словом, вот был найден ответ, его форма, которая полностью дезавуировала планы организаторов гражданской войны. Возможно, в дальнейшем развитии ситуации на Донбассе такой ответ не был найден. Но его надо искать, потому что 7 лет войны у наших границ, конца и края не видно. Слава богу, что гражданство уже выдается. Но мы многократно говорили, я хочу еще раз подчеркнуть, что выдача гражданства – это не просто благодарность жителям Донбасса или Крыма за их позицию, за их мужество, но это констатация очевидного факта. Мы один народ. И поэтому это гражданство должно предоставляться не за заслуги в боевой или политической обстановке, а по факту рождения. Это очень важно. В мире есть примеры многих государств, которые занимают такую позицию. В данном случае опыт Израиля нам, мне кажется, может быть в качестве примера. Вот если вы имеете право на гражданство определенной страны, вам его предоставляют. Вот точно так же граждане Украины, живущие сейчас на территории Донбасса, стали гражданами России. Но этого мало. Гражданами России должны стать люди, живущие на другой стороне Донбасса, а потом и на всей Украине. Мы один народ. И только так мы, кстати, решим проблему Крыма. Я имею в виду проблему, искусственно созданную со стороны Киева и Запада, непризнание объединения Крыма и России. Украина в нынешнем виде никогда не пойдет на признание. Ей это не нужно, ее и создали для того, чтобы она была вечной проблемой России. Значит, мы должны с Украиной объединяться. Если на Украине 90% населения станет гражданами России, вопрос объединения станет уже из вопроса фантастической в вопрос технической. Как это сделать? Союзное государство, выборы, единые вооруженные силы. То есть надо уйти от того военного столкновения, которому с неизбежностью готовят Украину. Ну, а воевать с кем? Мне кажется, Украина даже других военных противников, у нее концепция такая, война с одним государством. Хотя обычно Министерство обороны должно рассматривать весь перечень угроз. И мы с вами понимаем, что, например, в Польше хотели бы часть украинской территории. Но почему-то украинское Министерство обороны об этом не знает и даже не подозревает.
А вот здесь информация была от коллег, живущих на Западной Украине, вот по периметру тому, говорят, далеко не все войсковые части отправлены на Донбасс. Украина прекрасно понимает, что в случае какого-то времени Че польские, венгерские, румынские братья старшие обязательно могут увести контингенты и захватить те территории, которые считают своими. И вот для этого Украина все-таки держит подразделение своей армии и на западных границах.
Ну, я думаю, что не для этого она держит. Она просто их держит, рассредоточив по всей территории, это раз. Во-вторых, контролирует, потому что там есть целые огромные территории, которые, в общем, занимают политически и ментально иную позицию. Угу. Например, Закарпатская Русь, которая сейчас называется Закарпатская Украина. Вот, да, там сегодняшняя власть держит какие-то вооруженные формирования. Но если даже такая мысль есть в Министерстве обороны Украины, надо задать себе один вопрос и развить ее. Если вы считаете, что ваши партнеры по НАТО при первой возможности откусят у вас половину территории страны, как вы можете с ними сотрудничать в другом вопросе? Может быть, ваши враги находятся в другой стороне от того, что рассказывают украинским солдатам? В этом смысле надо вспомнить пример Польши. Предвоенная Польша считала, что ее главный и единственный враг – это Советский Союз.
А союзник
– это Германия, ну и все остальные западные страны, которые будут поддерживать. Но это не только в ментальном же информационном и пропагандистском поле было. Это значит, что все укрепления польской армии строились лицом к Красной армии на границах с Советским Союзом и в какой-то глубине от этого. Поэтому, когда немцы нанесли удар по Польше из территории Чехословакии со своей, там никаких оборонительных сооружений не было. Там были тыловые склады. И поэтому немцы, как нож по маслу, прошли по территории Польши, несмотря на там отдельные очаги героического сопротивления польского солдата. Поэтому политики, которые неправильно, нечестно, преступно оценивали перспективы, они, по сути, предали свою армию.
Ну и еще один вопрос, 2 минуты остается до конца эфира. Скажите, пожалуйста, вот то, что борьба с кибератаками и со всем информационным фейком, который летит со стороны России, Зеленским объявлено. Фактически-то мы видим и понимаем, что Украина не просто готовится, а Украина ведет террористическую информационную деятельность на территории России. Сколько звонков было по школам заминированным, сколько в Крыму ведется такой информационной войны. Мы с этим боремся эффективно, на ваш взгляд, или позволяем все-таки агентам влияния Киева, живущим даже на территории Крыма, вести себя безнаказанно и по-хамски?
Я напомню вам, что есть более вопиющие случаи. Недавно были задержаны участники террористической организации, я боюсь сейчас с названием ошибиться, по-моему, маньяки культ убийц, МКУ, вот такое сочетание. Там все корни, вся ниточка ведет на Украину. То есть некий человек начал в интернете пропаганду того, что нужно сначала нападать, калечить каких-то мигрантов, людей, которые ведут асоциальный образ жизни, а потом их убивать. Через интернет даются задания. Также там задания такие: сегодня нарисуй краской на государственном органе что-нибудь, а завтра брось туда коктейль Молотова. Ну, и он находится на территории Украины. Более того, он на Украине был задержан, а деятельность продолжилась. То есть человек сидит в СБУ, а задания продолжают появляться. То есть, конечно, Украина сегодня стала инструментом борьбы, в том числе в таком вот террористическом поле с Россией, конечно.
К сожалению, к большому, далеко не все наши граждане понимают, какая война против Крыма и против России в целом ведется, и думают, что вот эти вот самые «борцы за правду», в кавычках, они действительно за справедливость, за правду выступают. Смотришь на них и удивляешься, как вот эти ребята чувствуют себя безнаказанными, показывают декларации, что они никто нигде не работает, ездят на дорогих машинах, лица у всех такие вот откормленные, хорошие, холеные, и самое жуткое, что не стесняются, ну как, не жуткое, конечно, но неприятное, не стесняются давать комментарии, и потом украинские СМИ я мониторю: о, такой-то блогер из Крыма рассказал, как в Крыму все плохо. И сидит собака здесь, в Крыму, уезжай туда, к тем, кому ты даешь комментарии.
Тогда ему перестанут платить зарплату, потому что он должен быть здесь для того, чтобы иметь какой-то, хотя бы, ну, не знаю, повод для комментирования. Хотя в западных СМИ очень часто забывают об этом, просто не рассказывают. Ну, вот была Сирийская обсерватория прав человека, ссылаясь на которую, рассказывали всякие небылицы о гражданской войне в Сирии. Выяснилось, что это один мужик, живущий в Лондоне, и вся обсерватория. Вот когда вам рассказывают, знаете, мужик из Лондона вам рассказывает, что происходит в Сирии, вам становится смешно. Но вам же это не скажут. Поэтому красивое название. Сирийская обсерватория прав человека. А, ну целая обсерватория. Там, наверное, телескопы и микроскопы. Они ищут события в Сирии. Нет, конечно. Ну и, так сказать, уж не могу не сказать, что за правду и справедливость представители партии «Справедливая Россия за правду». А вот те блогеры, которые живут в Крыму, ругают Крым и Россию, они за другое. Они за доллары, за... даже не знаю за что, но не за правду и точно не за справедливость.
Но где-то в Лондоне Михаил Борисович Ходорковский говорит им большое человеческое спасибо. Или бесчеловеческое. Но спасибо за их деятельность. Потому что даже если они не знают, что они творят, то творят они зло для своей родины. Ну и благо для наших врагов. Или недружественных государств, как сейчас принято это называть. Николай Викторович, очень был рад пообщаться с вами. Спасибо огромное. Ну и успеха и не только в Севастополе, куда вы сегодня поедете, но и на партийно-политическом поприще. Потому что нам действительно здоровая конкуренция в Государственной Думе нужна. Главное, чтобы она была действительно здоровая и конструктивная.
Ну, как говорят, успехов в боевой и политической.
Так точно.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, это была программа «Политотдел». Ну и в конце эфира, как всегда, традиционно напоминаю о нашем маленьком, но замечательном спонсоре. Это сеть магазинов «Блокпост». Охота, рыбалка, выезды на природу и дачу. Все нужное вы найдете в магазинах «Блокпост». А также форменную одежду, спецодежду для работы. С «Блокпост» надежно и выгодно, а по промокоду «Застава20», дающему скидку 20%, это еще выгоднее. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, Я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.